Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз писатель, драматург, журналист, международный обозреватель агентства РИА Новости Виктория Никифорова. Добрый день, Виктория.
Добрый день, Евгений.
Ну, мы достаточно давно встречались, говорили про творчество, про жизнь. Сегодня тему хотели бы продолжить, потому что вот этот военный период здорово расколол наше общество. Ну, наше общество уже более 100 лет находится, ну, наверное, лет 200 уже находится в состоянии такой перманентной холодной гражданской войны. Сегодня, с февраля 22 года, началась уже реальная гражданская война с участием иностранных держав. И, к сожалению, общество раскололось еще больше. Кто-то уехал, кто-то перестал общаться друг с другом. Раскол произошел уже и в отношениях между близкими людьми. Ну, с целым рядом людей мы перестали даже разговаривать, переписываться. С кем ты продолжаешь переписываться и общаться, но обходя аккуратно все темы политического свойства, военные. Ну, вот недавно с одной дамой, с которой год-два не общался, связался. Ну, они с мужем то в Москве, то в Испании живут, состоятельные люди. Нет, только про войну не будем говорить вообще. Не будем, обойдем эту тему. Ну, и говорили там на разные другие сюжеты. Вы с этим столкнулись, сталкиваетесь? И как вообще к этому относитесь? Как вообще преодолеть этот раскол? Возможно ли его преодоление? Или это уже надолго, может быть, навсегда?
Помнишь этого Тютчева? А мы попробуем любовью. Я думаю, все расколы преодолеваются любовью, милосердием и прощением. И я думаю, что даже вот этот затянувшийся украинский конфликт, который ты абсолютно верно называешь очередным раундом гражданской войны, он обречен иссякнуть, закончиться, разумеется, нашей победой, и он обречен закончиться примирением, как, собственно говоря, закончилась и грандиозная гражданская война, которая бушевала в нашей «Жень, с тобой» стране, начиная там с 1917-18 годов. Там же была гораздо еще более серьезная и масштабная, миллионы жертв, мы все понимаем, насколько серьезная была и страшная та гражданская война. Тем не менее, стороны, красные, белые, нашли в себе силы примириться, нашли в себе силы понять друг друга. А те, кто не смог встроиться в эту новую реальность, о них существует очень хороший рассказ Алексея Николаевича Толстого, который называется «Гадюка». Про женщину, которая воевала за красных, да, и так увлеклась вот этой революционной борьбой, что, к сожалению...
Новое время принять не смогла.
ПТСР, да, тоска, печаль по тем временам привели ее к очень печальному финалу. И Алексей Николаевич Толстой, который во все это был глубоким образом погружен, да, всей своей душой, вот чью сторону он выбирает? Ничью сторону. Он пытается сказать, что только любовь может спасти нас в моменты таких страшных конфликтов. И не надо бояться этой любви, не надо бояться прощения, не надо бояться милосердия. Понятно, что натерпелись, конечно, мы изрядно, что вспоминать муки наших пленных, вспоминать наших погибших граждан очень тяжело, очень тяжело. Но мы сильнее, вот русская сторона, она сильнее. И по праву победителя у нас будет великое право проявлять и милосердие, которое, кстати сказать, всегда во всех войнах и конфликтах русские проявляли 100%. Мы никогда никому не мстили. Мы никогда не занимались вот этим реваншизмом. Мы никогда вот не было вот этой мелочной злости, вот желания прийти и там, ой, я сейчас всех поубиваю. Ну, как американцы, да, ой, я сейчас всех там прямо из пулемета это полью и как Рэмбо буду счастлив. Нет, никогда этого не было. Мы приходили в Берлин, и людей, чьи родственники причинили нам очень много горя, этих людей мы кормили кашей, мы спасали их детей.
Ну да, в принципе, если взять Средневековье, феодальную раздробленность, ну, без конца одно княжество воевало с другим княжеством, а потом как-то все забыли, простили и создали вначале Великую Русь, потом Российскую империю, потом Советский Союз и так далее. Поэтому, конечно, любовь, еще раз любовь, вот то, что у нас тот связующий материал, который может быть единственное, что может нас объединить. Плюс Господня любовь, потому что без участия высших сил ничего не происходит в мире. У меня есть небольшое стихотворение, восьмистишее об этом. «Этому миру добра не хватает, этой земле не хватает любви. Малый запас ее тает, и возрастает лишь зло на крови. Прежние нас окружают химеры. Правду и истину ты не зови. Так и живем мы без чести и веры звездного неба и Божьей любви». Ну, это такой грустный был период в жизни. Сейчас, мне кажется, я бы эти строки не написал. Виктория недавно закончила работу над новой книгой, роман «Болеро», поэтому хотел сказать, не случайно в начале нашего разговора прозвучал фрагмент вот этого знаменитого произведения из «Болеро» Мариса Равеля. Легко ли было писать роман? Вы, Виктория, автор порядка десятка известных достаточно пьес. Они ставились на сцене различных театров, московских и не только, и переведены на некоторые языки. Ну, наверное, есть нечто общее и в написании пьесы, и в создании большого романа. Разные сюжетные линии, должна быть интрига. Но, тем не менее, все-таки это такой первый опыт работы над большой книгой. Насколько легко шла работа, и насколько легче, сложнее, тяжелее писать роман, нежели чем пьесу создавать?
Слушай, ничего общего нет между пьесами и романом. Я на собственном опыте с горечью в этом убедилась.
А поначалу думала, что это вот так же пойдет все, да?
Думала, как семечки. Раз, два, сейчас сяду, напишу. Дело в том, что пьеса, Жень, пишется за 3-4 недели, даже если она большая. Она обычно вся уже целиком в голове придумана, да, вот я хожу гуляю, я ее сочиняю, я вижу прекрасно первый акт, второй, третий, четвертый, пятый, все, я знаю, каким будет финал, я прям вот пилю к этому финалу. Это пишется быстро, пьеса пишется в том темпе, вот как мы с тобой разговариваем, да, вот в таком же темпе пишутся диалоги, вот только успеваю вот буквально за вот этим вот потоком речи. С романом все абсолютно противоположно. Я как вот новичок в этом жанре, в большой прозе, вот я писала рассказы, тут я столкнулась с большой прозой. Господи, я просто в шоке была, я работала над ним в общей сложности, ну, вот 7-й год пошел. Причем, конечно, я писала кусками, там какими-то приступами, атаковала, значит, эту громаду с разных концов. Написала много вот кусков прозы, и весь последний год сидела и думала, а как их скомпоновать-то, собственно говоря, друзья дорогие? Потому что, ну, для меня очень важна была формальная техническая сторона дела.
Сколько страниц получилось?
Да больше 300, Жень. Больше 300. Это реально
прям
очень
как Анна Каренина.
Роман.
Ну, Анна Каренина, по-моему, побольше будет.
Немножко побольше, да. И там сюжетных линий немножко побольше. Но это реально тяжелый, изматывающий физический труд. Я поняла, почему так много романистов мужчин и меньше романистов женщин. Я потеряла 5 килограмм, пока я работала над этим романом. Вот сейчас я его закончила, сдала в издательство «Эксмо», прекрасное издательство, лучшее, наверное, в России. И я начала немножко отъедаться. Я поняла, что могу сделать себе отпуск небольшой. Я очень устала.
Ну да, тем более приходится много работать в журналистике, писать различные публицистические тексты, связанные с актуалкой, с событиями. И хочу сказать, что РИА Новости на сайте есть страничка у Виктории. Можно вот смотреть ее свежие материалы, которые довольно часто появляются. И, конечно, я снимаю шляпу с гусиным пером, потому что найти время для какой-то еще сторонней работы – это достаточно тяжело. Высоцкий по ночам писал свои песни, потому что он тоже был очень загружен уже последние годы жизни и в театре, и в кино. Это только ночью удавалось там 2-3 часа от сна вырвать, то есть пожертвовать своим отдыхом. Ну, роман, я так понял, посвящен вечной теме отношений мужчин и женщин, любовные коллизии, страдания, переживания, страсти. Главная героиня – балерина, у которой всю жизнь роман с ее хореографом. Ну и перед нами пример того, что в народе называется по-научному адюльтер. То есть героиня замужем и герой романа женат. Такой завязывается любовный треугольник, вспоминается сразу фильм «Замечательный» с Басилашвили и Ниёловой «Осенний марафон». Почему мы эту тему здесь поднимаем, почему об этом говорим? Потому что это живая жизнь. Потому что православие, христианство, вообще любая традиционная религия стремится задать некую планку, к которой надо стремиться. То есть женился, вышел замуж, и все, на всю жизнь, и без коллизии, и чтобы все шло ровно и чисто. Увы, в реальной действительности бывает по-всякому. Бывает и венчаются люди, а тем не менее начинаются конфликты, и муж бывает, и пьет, и гуляет на стороне, и жена тоже ведет себя не лучшим образом, и бывает, что все, что угодно происходит, начинаются сторонние отношения, и брак невозможно порушить по целому ряду причин. Ну, у всех у нас есть примеры перед глазами такого свойства. В какой степени этот роман ну, зачастую писатель, он смотрит на истории своих там близких людей, родственников, друзей. Насколько вот эта история, типическая история, я бы сказал, довольно, к сожалению, распространенная история, она подчеркнута из какого-то личных отношений. А в какой степени все-таки это продукт чисто литературного свойства? Я сам иногда пишу какие-то лирические стихотворения, и некоторые говорят, а кому посвящено? Я говорю, да никому не посвящено, потому что я просто, ну, так вот написалось. Вот появилась песня, допустим, она не имеет адресата. И вообще ваше, Виктория, отношение ко всему тому, что мы видим в реальной действительности, в нашей жизни. Да, есть отношения долгие, прочные, семьи, которые там десятилетиями существуют, и ничего там не разваливается. Увы, у нас на 3 брака 2 развода. А те, кто живут в браке, зачастую, вот они так живут. Вот такая вот ситуация тяжелая. Кстати, это тяжело. На самом деле, ВОЗ не так давно любовь он внес в список тяжелых психических заболеваний. Есть там классификатор у них определенный. То есть считается, что это болезнь, когда люди сильно очень влюбляются, начинаются стрессы, депрессии, переживания, не дай бог, разрывы, расставания. Все это приводит иногда к очень тяжелым последствиям. Ну, много вопросов в одном.
Да, Жень, много вопросов, прям монолог произнес. «Болеро» — это реальная история. Это реальная история, но ко мне она никакого отношения не имеет. И она рассказана настолько эзоповым
языком.
Даже
если имеет, мы здесь не на допросе в НКВД, поэтому, естественно, такие вопросы
нет, я тебе объясню, почему на самом деле не имеет. Потому что, как сказано в одном хорошем рассказе о Генри, по-моему, писатель не пишет кровью сердца. Писатель пишет кровью чужого сердца. То есть писатель, он смотрит на людей как такой вивисектор, как ученый наблюдает.
Но перед глазами таких примеров не один.
Перед глазами таких примеров не один. И тут, да, вполне реальная история, но она рассказана эзоповым языком. И мне интересно, может быть, кто-нибудь из читателей догадается, может быть, кто-то не догадается. Это не имеет, на самом деле, никакого значения, потому что, когда я сочиняла роман «Болеро», я вдохновлялась не столько житейской прозой, сколько музыкой, танцем. Очень много было формальных, технических задач, которые мне хотелось решить. Например, в этом романе есть и проза, и стихи. Стихи не то, что там какой-то герой вот пишет стихи, а просто вот проза написана так ритмически, что в какой-то момент она естественным образом перетекает в стихотворение, а стихотворение обратно перетекает в прозу. Я помню первое, не то что вот замысел романа, а вот первый такой вот призрак замысла романа у меня возник, когда мы отдыхали с детьми в Испании, там на южном побережье, побережье Атлантического океана. И там два течения, как бы, вот течение идет в одну сторону, оно идет на запад, а навстречу ему идут волны, которые гонят ветер, они идут на восток. И вот я гуляла, там бесконечные пустые пляжи, вот от Кадиса на восток, бесконечные, километров, по-моему, 50 или 60, ты идешь по этому песчаному пляжу и смотришь, как эти волны, вот так перекрещиваясь, набегают друг на друга. Я подумала, было бы очень здорово написать большую прозу, в которой временные пласты как бы вот так набегали и наслаивались друг на друга. Поэтому у меня часть действия современная развивается вперед от начала до конца, а вот любовная история развивается как бы из сегодня в прошлое. По мере того, как идет роман, мы уходим все дальше и дальше в прошлое и понимаем, откуда идут корни этой, растут корни этой несчастной любви на самом деле. Полностью с тобой согласна из глобалистской ВОЗ, что, конечно, это болезнь, что, конечно, это трагедия. И, в общем, все достаточно трагично.
Я просто вспоминаю одну историю, я тут вклинюсь, она короткая. Работал на одном малоформатном телеканале, и вот режиссер влюбился в девушку-администратора, ей лет 20, ему 27, и его реально вот прострелило, что называется, на вылет. То есть он с ней там ездил на съемки, хотя полно своей работы, но приходил, там стоял там в дверях, погружен был в ее жизнь больше, чем свою. Со стороны это очень периодами очень смешно выглядело, но человеку было очень жалко, потому что видно было, что он дико страдает, что он переживает. Я не знаю, там была.
И чем закончилась история?
Не знаю, я уже ушел с этого канала, но это все длилось достаточно долго.
А у него была семья?
Вот не могу сказать точно, врать не буду, но переживал человек сильно вот это вот.
Да, чувство. Конечно, когда мы влюбляемся, мы со стороны выглядим как последние идиоты, и на нас смотрят люди и говорят, да что же они так себя ведут, да что же они ерундой занимаются.
Кого она не понимаешь, награда это или наказание?
Ну, ты-то внутри себя вообще в этот момент ничего не думаешь. Когда ты влюблен, ты вот как лосось, идущий на нерест. Да? Вот если ты видел, значит, рыбы прутся против течения, вверх по течению, обдираясь об эти камни, да, вот рыбья кровь красная такая струится, смешиваясь с водой, они мучаются ужасно, но им необходимо метнуть икру. Жесточайший инстинкт толкает их вот туда куда-то, вверх по течению размножаться. Смотришь со стороны, зачем они туда прут, зачем они обдираются в кровь. Ну, спокойно плавал бы себя в прохладной водичке, наслаждался бы жизнью. Нет, ничего подобного, они куда-то прут. Так же выглядит и влюбленный человек. Вот какой-то действительно мучительный инстинкт, или вот как Шопенгауэр говорил, может быть, гения рода, да, толкает человека.
Причем разные куда-то уровни бывают. Одно дело влюбленность, там как-то посмотрели друг на друга, понравились, там сходили в кафе, посидели, сходили в кино и так далее. Но иногда это начинает все раскручиваться и завязываться такое количество узлов, которые не развяжешь.
Раскручиваться. Вот как вот мелодия в «Болеро», да? Вот почему роман так называется?
Да, я хотел как раз спросить.
Вот объясняю, потому что вот меня пленила структура этой вещи музыкальной. Когда одна короткая музыкальная фраза, да, очень простая, повторяется и повторяется в разных наборах оркестров, идет фортиссимо. Мне хотелось добиться такого же эффекта в своей прозе. Поэтому, когда я писала вот «Болеро», я слушала музыку бесконечно. И Равеля, естественно. И очень сильно вдохновляла меня фантазия для двух роялей Шуберта. Вот я бесконечно ее переслушивала. Вот мне хотелось достичь стиля такого же прозы, которого достиг Шуберт. С одной стороны, мы слышим сильнейшие внутренние эмоции, внутреннюю страсть какую-то, терзание человека. С другой стороны, это все сковано благородной, сдержанной манерой выражения. Мне очень нравилось вот это вот внутреннее напряжение и при этом скромная, благородная, очень аристократическая манера подачи вот этих вот страстей. Не какая-то там какая чернуха, там страсть в клочья и так далее. В общем, для иллюстрации я лучше прочитаю маленький стишок из романа. Он маленький, не пугайся. «Я не умею петь, не умею танцевать. Что же я могу тебе сказать? Только молчать. Ай, малогенья! Сердце мое болит, душа моя криком кричит, а я все молчу, улыбаюсь себе и молчу. Ай, малогенья! Кто-то поет или плачет вдалеке. Ах, не могу я отдаться тоске, поплыть по тоске, как по синей реке, выплакать все слезы, умереть на песке. Ай, малогенья!» Вот малогенью тоже танцует героиня моя, Саня ее зовут, Александра. Саня, очень мне нравится это имя, и у мужчины, и у женщины, Александра. Она балерина, да, и муж ее современный художник, который, в принципе, хочет писать картины и очень любит это дело. Но публике не нужны картины, и муж главной героини все время участвует в каких-то идиотских проектах современного искусства, да, где он просто сидит, что-то такое собой представляет, символизирует и мучается от всего этого. В общем, это роман про мучение людей, но, ты знаешь, для меня...
Еще герои там живут в разных городах, да, Москва,
да,
Питер.
Да, Москва, Питер. Очень важно, да, то, что героиня Саня из Москвы, а ее возлюбленная из Питера. Ну, согласись, это типичная картина. Сколько, как бы сказать, москвичей привозило девушек из Питера, сколько девушек из Москвы привозило парней.
В жизни все бывает. Просто, конечно, это усугубляет ситуацию, как правило, если люди любят друг друга и не могут там встретиться.
Да, и вот смотри, Москва и Питер, это ведь тоже как какие-то два человека, да, каких-то гигантских человек. Москва — это такая, конечно, женщина, это такая пышная красавица, очень небедная такая, шикарная. А Питер — это такой скромный интеллигент, прекрасный, застенчивый, неуловимый, очень сложный, очень
сложный. Из коммуналки, человек из коммуналки. Питерской.
Ну ладно, ладно, это не коммуналка, это, знаешь, комната во дворце, в бывшем дворце. У него такая с огромными окнами, с видом прекрасным. И он весь такой из себя аристократичный, загадочный. А Москва простодушная, глупенькая, щедрая, богатая, а ей очень сложно поладить с Питером. На самом деле. То есть я всегда представляла эти вот города как личности такие. И понимаешь, у меня все действие там основное происходит в 2016 году. И я недавно с удивлением узнала... Да, я недавно с удивлением узнала, что люди сейчас вот в соцсетях, в интернете вспоминают 2016 год как последний прекрасный год прекрасной эпохи. Какие-то фотографии там расшаривают, вот, делятся своим воспоминанием об этом годе. Как будто после 2016 в мире, во Вселенной что-то надломилось, сломалось и полетело под откос. И вот совершенно, наверное, как-то не случайно, да, вот у меня совпало мое подсознание с подсознанием людей. Мне хотелось, пока я пишу этот роман, уйти от политики, от своих статей, от того, что я пишу на РИА Новости. Даже от пьесы уйти, потому что, например, крайняя моя пьеса «Молодая гвардия» достаточно политизированная получилась. Мне хотелось уйти и спрятаться в какой-то мир, который был когда-то, а может быть, его не было, может быть, я его придумала. Но хотелось вот уйти от этого всего и создать для читателей тоже такой мир полной красоты. Да, мир полный страданий, любви, но мир, лишенный политики, мир, лишенный вот каких-то каких-то судьбоносных событий. Мир, где вот как твой любимый человек там пьет кофе, это становится величайшим, грандиозным событием, и ты смотришь. Помнишь, Ваня Каренина, она разговаривает с Вронским за завтраком и случайно, отхлебывая чай, хлюпает немножко. И сразу пугается и думает, он меня разлюбит, он разлюбит меня за то, что я хлюпаю чаем. И это становится таким вот масштабным событием, ну такая чепуха, да, но Толстой подает его прям, знаешь, как в опере, вот, да, вот эти вот моменты.
А вот то, что герои все-таки творческие личности, это как-то сказывается на сюжете, на романе, на поведении, это, в общем, особый как бы стиль жизни и, ну, на отшибе, условно говоря, это люди, которые живут как в каком-то своем мире, где тоже страсти кипят. Я представляю, какие там страсти в каком-нибудь театре, где вот героиня там работает. Но, тем не менее, все-таки это что-то иное.
Да, конечно. Это вот как раз отражало мою страсть к эскапизму, которая мной просто завладела. Это просто вот воплощение эскапизма, да. Все эти театры, там, пространство современного искусства, галереи, да, это как будто такие городки в табакерке, абсолютно изолированные. Там и кипят свои страсти, ты абсолютно прав. Ну, как, между прочим, я думаю, в каждом супермаркете «Пятерочка» в подсобке кипят свои страсти на самом деле. И вот хотелось создать такое действительно изолированное пространство, когда люди живут в пространстве своих фантазий, грез, попыток создания спектаклей, попыток создания неких проектов. И они действительно полностью оторваны от окружающей нас реальности. Я думаю, в каком-то смысле получился приговор современной реальности, в которой очень тяжело жить.
Ну, тяжелая очень ситуация, потому что то, что начинается, может быть, как какое-то приключение просто, ну вот давайте попробуем, или кризис среднего возраста у кого-то, и, в общем, ломка происходит, психологический надлом, попытка выйти из этой ситуации, но в дальнейшем, когда все усугубляется, начинаются муки, страдания, чреватые чем угодно, как я уже говорил. В романе действует и священник. Ну и вообще, как ты, как автор, относишься к подобной ситуации непростой, из которой, ну, легко советы подавать, не очень просто иногда выйти. И как вот герой на этот вот батюшка, что он говорит об этом?
Понимаешь, там трагическая коллизия в том, что героиня моего романа, Болеро, она религиозная женщина, она верит в Бога, она ходит в церковь. А ее возлюбленный, которому отдала всю свою жизнь, в Бога не верит. И это поднимает, ну, очень много для нее трагических вопросов. Она часто думает о том, а что будет в загробной жизни. Я всю жизнь провела с ним, думает она. Я хочу и в загробной жизни быть со своим любимым человеком. Но нет, ну, он же там не будет. И она думает, а как я могу оказаться вместе с ним? Что мне сделать, чтобы после смерти быть вместе с ним? Лучший друг ее священник, и они много говорят о религии, она жалуется ему на то, что ей непонятно.
Ну, любой священник в подобной ситуации говорит одно: прекращайте эти отношения, живите, как жили, но я другому отдана и буду век ему верна. Вот как бы из пушкинского известного произведения. Но жизнь, она многообразна, и не всегда это легко сделать, уж как минимум легко.
Хотелось чувство жалости какой-то к моей героине пробудить, хотя это сложная женщина, противоречивая и скандальная, и не соответствующая там всем нормам морали, да, которые вот записаны жестко вот так вот в правилах. Но мне хотелось, чтобы читатели и читательницы особенно поняли ее и не осудили бы, потому что, ну, осуждать, Жень, это нехорошо. По закону всех религий осуждать — это нехорошо. Мне хотелось, чтобы ее пожалели, чтобы у людей открылся какой-то источник милосердия, прощения, любви. Вот если вы завернули, например, к современной политической ситуации. Сколько сейчас людей закоснели в ненависти и в осуждении? С какой страстью они осуждают своих вот так называемых врагов? Они не могут найти в себе силы, чтобы понять и простить этих людей. А ведь это наш долг. Вот не только даже вот христиан, но всех, я думаю, просто гуманных людей. Долг милосердия, долг понять и простить. Да, вот как это не звучит. А сейчас это звучит смешно. Все говорят, нет, ну давайте там с шашками наголо, мы там бросимся, всех порубим. Особенно наши диванные войны, который, естественно, там очень далеко от линии боевого соприкосновения находится. Ой,
иногда
давайте
добро
ядеркой бахнем.
Проявляется очень конкретно. Вот одна дама приезжала, которая живет там при фронтовой полосе, в серой зоне, и рассказывает, вышли там что-то, а магазин работает, какой-то магазинчик есть, вода там, пошли там за водой в магазин, и сверху над ними дрон, ну, вот, думают, сейчас все, конец, бросит гранату. Ну, и там нормальный человек оказался, оператор, не стал этого делать, потому что ясно, что это мирные жители, сказали, убивать не надо. Вот оно реальное милосердие, реальное проявление
абсолютно,
любви.
Абсолютно. Я думаю, этого будет все больше и больше. Я думаю, в конце концов, мы обречены просто помириться, подружиться. Иного выхода у нас нет. Если мы не хотим, как какие-то просто, извините, дикари в африканских странах, резаться десятилетиями напролет, единственный нам выход – это проявить силу духа, проявить милосердие, помириться и подружиться. Поэтому маленький стишок еще из романа Болеро. «Вернись ко мне. Я так хочу увидеть тебя. Вернись ко мне. Не рассчитывай, не думай. Просто брось все и вернись ко мне. Едь прямо, — говорит твой автоинструктор. Едь прямо, выравнивай руль, добавь газку. И ты улыбаешься. А ты не смейся, ты просто едь. Едь и приедь ко мне. Потому что куда ты не едешь, я буду ждать тебя там. Куда не идешь, я буду ждать тебя там. Вернись ко мне, любовь моя, вернись ко мне. Приедь ко мне, — кричит девушка в телефон. Я улыбаюсь иронически. Как же это неграмотно и смешно, и глупо, в конце концов. Но душа моя кричит то же самое. Приедь ко мне, любовь моя, вернись ко мне».
Да, трогательное стихотворение. Но в романе много говорится о музыкантах, о музыке, и есть герои-музыканты. Судьба музыкантов в сегодняшней России не самая благодатная. Конечно, не лихие 90-е, когда люди там в переходах там пели под гитару, положив шапку себе под ноги. Но, тем не менее, судьба многих музыкантов непростая, тяжелая. Люди вынуждены либо уходить с профессии, либо заниматься чем-то другим, либо уезжать в другие страны. Власти наши знают 4 музыкантов. Их в основном награждают. Спиваков, Башмет, Гергиев и Мацуев. Других как бы и нет вовсе, хотя их десятки тысяч. И многие из них, конечно, нуждаются в поддержке, в защите, в помощи. Потому что музыка – это высшее, то, что Господь в творчестве нам подарил, то, что проявляется в творчестве. Потому что литература – это литература, а музыка… Хотя бы нужно язык знать, чтобы читать какие-то произведения оригинальные. А что касаемо музыки, то музыку все понимают.
Вселенский язык, да, универсальный язык.
Была
такая
теория,
да. Была такая теория, что это язык ангелов на самом деле. Вот такой изначальный.
У тебя, наверное, есть друзья реальные среди музыкантов. Что они говорят про день сегодняшний, что это за люди, и в какой степени они, так сказать, выведены в романе?
Ты знаешь, я бы с тобой поспорила. Сейчас все-таки ситуация изменилась для российских отечественных музыкантов. Я очень люблю классическую музыку, постоянно хожу на концерты, слежу за ней. А в отсутствие гастролей иностранных знаменитостей, которые у нас пиарили беспощадно совершенно во всех СМИ, оказалось, что у нас в России огромное количество музыкантов, коллективов, которые чудесно исполняют классическую музыку. И сейчас, например, Москва, она открывает свои сцены, ну, абсолютно для всех. Недавно я слушала 40-ю симфонию Моцарта в исполнении прекрасного коллектива Нижегородского театра оперы и балета. Оркестр их играл. Совершенно великолепно. Мы устроили настоящую овацию, и люди были так счастливы, что они в Москве, в зале Чайковского, на одной из лучших сцен концертных страны. Это было полное счастье. Я смотрела «Турандот» на сцене Большого театра, которую привезли, по-моему, театр из Ростова, оперы и балета. Великолепная совершенно постановка. Мы тоже хлопали. И тоже люди были счастливы. Они в Большом театре на сцене, о которой могли мечтать десятилетиями. Да? То есть сейчас пошла великолепная вот эта движуха, когда музыканты из провинции едут в столицы, когда столичные коллективы концертируют не где-то там, в США и во Франции, да, а по родной своей стране. Мацуев сделал прекрасный музыкальный фестиваль в Суздале. Великолепная вещь. Вот этим летом собираюсь поехать. То есть классическая музыка пошла в массы. Я это очень люблю. И роман «Болеро», он не столько про конкретных музыкантов, сколько, ты знаешь, у меня была амбициозная затея превратить текст в музыку, приблизить его к музыке настолько, насколько это возможно. Поэтому так много музыки я слушала, поэтому мне хотелось вот в самой прозе, в стихах, как угодно, воссоздать вот это движение музыкальной стихии. Приблизиться, там невозможно достичь этого, конечно, но вот как-то пытаться все время к этому приблизиться. Мой любимый писатель Томас Манн, знаешь, как делил свою литературную деятельность? Он говорил, ну вот я пишу. Он говорил это о своих публицистических статьях, о журналистике. Это я пишу. А когда он говорил, я делаю музыку, это он говорил о своих романах и о своих рассказах. Он делал музыку, там недаром он «Доктор Фаустус» посвящен истории композитора, и там музыка передана просто потрясающе. Вот то, что мне хотелось передать, это была музыка. И мне хотелось передать это, ну, вот какими-то средствами русской прозы, насколько это возможно сделать. Еще очень интересно, вдохновила меня необычайно фраза Ивана Алексеевича Бунина, великого писателя нашего. А, по-моему, Катаев вспоминает в «Траве забвения», что Иван Алексеевич Бунин как-то сказал, что вот высшая, главная, самая сложная задача для прозаика написать роман, там, прозу о жизни, в которой ничего не происходит. О людях, которые просто ходят по улицам, пьют чай или кофе, ничего не происходит. Но написать так, чтобы человек не мог оторваться. И, честно говоря, вот если так брать, вот с точки зрения содержания, наверное, в романе «Болеро» ну, не так уж много содержания. Происходит действительно мало. Ходит мужчина по улице и страдает о своей возлюбленной, которая уехала в Москву, не пишет ему и не звонит. Ходит женщина по улице Москвы и страдает о своем возлюбленном в Питере, который вот не пишет, не звонит, а хочет, чтобы он руку положил на лицо, и можно было бы заснуть наконец, потому что невозможно. Можно заснуть без этой руки на лице. Меня вдохновляло всегда, вот очень нравится хронометраж классической оперы, ну, как он, Тоски, да, я очень люблю Тоску Пуччини. Там время ведь в опере очень интересно устроено. Происходит какое-то событие, ну, достаточно небольшое, там, не знаю, в героя стреляют. Вместо того, чтобы быстро умереть, как это в жизни происходит, герой приподнимается на локти и начинает петь длинную арию, в которой прощается с жизнью, рассказывает о своей философии, прощается с возлюбленным. Ну, в общем, ты понимаешь, как это делать.
А сейчас прольется чья-то кровь.
Да, сейчас прольется чья-то кровь. То есть одна секунда в жизни в опере растягивается на 15 минут. Мне очень нравится вот это вот пристальное внимание к каким-то моментам нашей жизни, потому что в этом реальная психологическая правда. Время не идет так, как вот мы придумали, вот по часам тик-так, тик-так, раз, два, 3-4-5, вышел зайчик погулять. Нет. Какие-то целые годы промелькивают в нашей жизни, не оставляя ни следа. Это какая-то серая масса. А какие-то мгновения настолько важны, что они растягиваются и занимают, как бы сказать, главную часть нашей жизни. И еще роман Болеро о том, что вот в примитивном понимании времени не существует, которое вот идет из прошлого в будущее. А на самом деле время идет из будущего в прошлое, а может быть вообще останавливается, а может быть вообще времени нет.
Да, и можно попасть в какую-то иную реальность, ну хотя бы через литературу. У меня такой вопрос. Ну вот долгое время мы все, и я вот в этой студии призывал, что вот надо, чтобы больше появилось стихотворений, там песен на военную тему, больше произведений, прозы, фильмов. Ну, все меняется, и все тоже пошло. Много этого. И 4 года войны уже. Это тоже много. Уже Великая Отечественная закончилась за 4 года. И мне кажется, многие люди уже несколько подустали уже от этой военной темы, от того, что их, так сказать, поучают определенными новостями с утра до ночи. И их уже стало тянуть к чему-то, что связано с мирной жизнью. При том, что в реальной действительности мирная жизнь и война, они зачастую очень здорово переплетены. Вот великая книга Алексея Толстого «Хождение по мукам», она же об этом. Там как бы война гражданская, зверство, убийство и все прелести всего этого дела. И в то же самое время сюжетная канва-то – это любовь, это любовные отношения между несколькими героями в этой книге. Вот насколько сегодня это способно повлиять на интерес вот и к этой книге, и «Болеро», и к каким-то другим произведениям. Наверняка вот со своими знакомыми эту тему обсуждала. И какое будущее у книги, как ты думаешь, твоей?
Ну, в мае она поедет в типографию, и в мае-июне она поступит в продажу. Я надеюсь, с ней все будет хорошо, потому что люди устали, знаешь, не столько от произведения на военную тему, люди устали от самой этой ситуации, которая очень тяжела. Вот весь этот украинский кризис, он идет долго, давай признаем.
Потом кого-то погибли уже люди, или могут погибнуть люди.
Да, вот этот вот вечный страх за своих близких, он страшно выматывает душу. И мне хотелось дать людям, ну, какую-то передышку, да, потому что даже когда наши вот коллективы ездили на фронт, как ты помнишь, они же не всегда пели военные грустные песни, они часто пели просто веселые песни, которые
народные
напоминали...
песни.
Да, которые напоминали бойцам об их жизни до войны, которые давали им надежду, которые объясняли им, что все закончится, и опять будет мир, и опять будет счастье. И я надеюсь, что чем больше мы говорим о любви, тем быстрее мы приближаем те времена, когда она, наконец, восторжествует. Очень люблю «Хождение по мукам». Ты ведь знаешь, что «Хождение по мукам» — это парафраз старой такой народной баллады «Хождение Богородицы по мукам». Это чисто русское предание. Это история о том, как Богородица спустилась в ад, увидела всех грешников, пожалела их, страшно заплакала, и, вознесясь на небеса, стала молить своего сына Иисуса Христа просто дать всем грешникам передышку, или отпустить их, или хотя бы дать временную передышку. Он склонился к ее увещаниям, и так гласит русское народное предание, это не официальная церковная позиция. И он склонился к ее увещаниям, и неделю после Пасхи грешники могут отдыхать в аду. Это вымолила Богородица. А ведь именно Богородица свой покров простирает над Россией. Да? Именно она покровительница нашей страны, нашей вот Руси, нашей России. И она вот бесконечный источник милосердия, любви, жалости. Наверное, если, ну вот, Бог в мужском обличии, это более строгий Бог-Отец, Он карает, Он наказывает, Он устанавливает правила, то Богородица – это вся наша мать. Вот наша матушка, которая вот жалеет нас, льет она слезы бесконечно. Вот как в русской традиции она всегда изображается. Она льет она слезы, она грустная всегда очень. Она жалеет нас. И вот это тот источник милосердия, жалости, любви вселенский, к которому нам стоит обратиться и открыть маленький такой источник милосердия, любви тоже у себя в сердце, я думаю, понимаешь? Такая вот сверхзадача была, наверное, когда я писала. Чтобы люди простили друг другу, как говорится, все вольные и невольные прегрешения. Как ты думаешь, удастся нам простить всем?
Ну, друг если это не удастся, то все, гибель, вселенская гибель ждет, потому что все идет по нарастающей. Согласна. То есть из этого маленького конфликта вырастет большая война, и некоторые наши эксперты все это предрекают. Но я надеюсь, что все-таки здравый смысл должен восторжествовать, потому что в противном случае просто человечество может быть уничтожено такое огромное количество. Я писал одного эксперта военного, специалиста по различным видам вооружений. Но так получилось, что запись это, ну, неправильно нажал не ту кнопку, и запись получилась в браке. Она не пошла в эфир. Но то, что он рассказывал в течение 40 минут, очень маститый, известный человек, автор ряда книг, исследований. Потом мы с ним там поговорили, и он сказал, может, и правильно, что это не услышат, потому что просто вот перечисление того, что уже создано, это было год два назад, эта запись, за это время, за два года еще там много чего появилось, но даже простое перечисление и осознание того ужаса, который мы имеем и во всех практически развитых странах, ну, понятно, что только вот начни, и все.
Да. Да.
И выжженная пустыня, покрытая пеплом, там, и даже сусликов там не будет никаких, потому что они не смогут жить в этих вот, на этих выжженных территориях. Поэтому не дай бог, не дай бог. Я за здравый смысл, за то, чтобы все-таки люди опамятовались. Вот хорошее слово есть такое старое русское тоже. Чтобы они пришли в разум и поняли, что все это надо заканчивать. Там понятно, что всякие игрища идут, там договорники, там маленькие, большие. Одних с другими, и может отсюда продолжаться до бесконечности, но я считаю, что надо все-таки договориться и попробовать все-таки это все-таки закончить, потому что уже большое количество погибших и в нашем вот этом локальном конфликте. Ну, он условно локальный, а уже погибли же миллион людей.
Мне кажется, вот большинство людей в нашей стране, Жень, с тобой согласны, договариваться надо. Да, это сложная, тяжелая работа, да, там надо упираться рогом, там надо добиваться преференций. Естественно, наши дипломаты это делают. Но эту работу надо делать. Нельзя просто махнуть рукой и сказать, а, мы здесь ничего не будем делать. А, мы обиделись, кису обиделась и ушло. Нет, нельзя уходить с переговорного фронта, надо свои позиции продавливать. Точно так же, как мы их по линии боевого соприкосновения продавливаем, точно так же надо за дипломатическим столом переговоров их продавливать. Они продавливаются. Мы сейчас видим, что Россия старается, и это весь мир же смотрит на нас и видит, насколько здравые усилия мы принимаем, чтобы достичь мира. Это очень верная вещь. Естественно, что мир может быть только на тех условиях, да, чтобы он не переродился в войну спустя там 2-3 года. Да? Долгосрочный мир, конечно, нам нужен, и, конечно, мы за него боремся и будем бороться. Это вот очень важная война. А то, что ты сказал по поводу накопления гигантского количества вооружения и всего, мне кажется, именно в этом причина, основная причина того жуткого кризиса, который переживает и литература, и искусство в наше время. Люди слишком остро осознают, что их планета, что вся их жизнь может быть уничтожена в секунду, по щелчку пальцев. Уничтожена не один раз, а там 3, 4 или 5 раз. И вот это вот осознание, вот это вот такой скрытый страх, причем о нем ведь стараются не говорить, это такая запретная тема, но этот страх настолько давит на людей, что вот просто даже заниматься творчеством кажется, ну, чем-то бессмысленным. Раньше, когда люди были религиозными,
да, чем бы то ни было, уже становится, кажется, заниматься бессмысленно, там, ремонт, дом ремонтировать, да, откладывать деньги на какие-то покупки.
Абсолютно.
А зачем они будут нужны? А может, мы погибнем завтра?
А зачем? Может, причем погибнем не только мы, но погибнет вся планета. Ну, хорошо, там раньше была мечта, там, я напишу роман, меня, допустим, убьют в очередной войне, или я умру от чумы, но зато мой роман переживет. Простите, а кому нужен будет роман, если все человечество будет уничтожено? Ведь не шуточный шанс действительно этого сейчас существует. И именно мы в России, как наследники Советского Союза, потерявшего 27 миллионов человек.
Эту цифру уже даже... другие цифры дают более крупные, до 42 миллионов человек.
Ну, невозможно даже представить эту чудовищную цифру. Именно мы на всей планете лучше всех, еще, кстати сказать, китайцы тоже, мы лучше всех понимаем, что на самом деле происходит и какая страшная опасность над всеми нависла. И вот этот вот страх невыговариваемый, о котором неприлично говорить, вот он, мне кажется, парализует деятелей искусства, деятелей литературы, поэтому ну, за последние десятилетия мы видим какие-то довольно жалкие потуги. Со времен там, я не знаю, «Москвы петушки» Венедикта Ерофеева, я не помню какого-то вот хорошего русского романа, который хотелось бы перечитывать и перечитывать бесконечно, который можно было растаскивать на цитаты. А причиной тому, в частности, вот этот вот жуткий страх перед всеобщим уничтожением. Конечно, в средние века там жизнь людей была гораздо короче. Конечно, она была гораздо опаснее. Но люди не боялись этого. Во-первых, они верили в Бога, они верили прекрасно, что мы все у Бога, да, и все будет прекрасно в будущей жизни. Во-вторых, они верили в то, что, ну, останутся их дети, останутся их там друзья, останется человечество. Будет кому знакомиться там с тем, что они сотворили. Какой смысл творить сейчас, ну, хоть что-то, да, или, как ты правильно говоришь, откладывать деньги, да, построить дом. Какой смысл строить дом, если завтра это может быть по щелчку пальцев какого-то военного маньяка, просто, ну, уничтожено и все. Это очень сильно давит на людей. И вот если бы нам в России, может быть, с помощью Трампа, может быть, самим, удалось бы снизить вот этот вот накал всеобщей напряженности, мне кажется, благодарный мир отозвался бы взрывом восторга и расцветом в культуре, в искусстве, в литературе. Как ты думаешь?
Я думаю, что все в руках Божьих, надо молиться об этом, но все войны, даже самые длительные, они были там и 7-летние, и 30-летние, и 100-летняя даже война была, но не дай бог, если у нас 100 лет это будет продолжаться, но они рано или поздно заканчивались. Но самое интересное, что то, с чего все началось, с чего как бы, что послужило первоосновой конфликта, уже на определенном этапе забывается, когда годами идет война, убийство людей с той и с другой стороны, уже никто не помнит, кто первый наступил кому на какую ногу. Это уходит куда-то в область подсознания. Вот, поэтому, мне кажется, надо внутренне в себе изжить вот эту агрессию, эту ненависть и все-таки попробовать примириться. Без этого просто гибель неизбежна. И она будет страшной, потому что те современные виды оружия, это не то, что было там 200, 300, там 500 лет тому назад. Луки и стрелы там, или мушкеты, это уже... Ну, я говорю, что достаточно кому-то одному сумасшедшему маньяку, психопату нажать кнопку, и все. И все покатится вниз. Ну, тема обширная. Я думаю, что мы Викторию еще пригласим в нашу студию. И поговорим, продолжим эту тему, и поговорим на другие сюжеты. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь.
Спасибо, Жень.